Всем привет, здравствуйте! Вы на канале Breakfast Show, и это программа «Обсудим», в которой мы с коллегами говорим, обсуждаем с нашими гостями, обсуждаем разные события, ключевые и не очень. Пожалуйста, подпишитесь на канал Breakfast Show, поставьте лайк, загляните в описание, там есть всякие полезные ссылки, как можно поддержать Breakfast Show. Ну и, конечно, всех жду в комментариях, чат тоже всегда помогает продвигать любую программу ввысь. Тем более, что вторник – день высококонкурентный. Но кто может конкурировать с сегодняшним гостем? Ведь сегодня со мной Андрей Захаров, журналист-расследователь. Андрей, привет!
Здравствуйте. А у нас серьезный разговор или ток-шоу?
У нас, блин, это сложный вопрос. У нас будет серьезный разговор с элементами ток-шоу, потому что сегодня есть некоторое количество персонажей в новостях, которые вот они прямо из самого что ни на есть ток-шоу. И я думаю, что вы с Ильей Шипелевым в своем еженедельном стриме регулярно про них говорите. Но начнем мы, наверное, с первой и главной рубрики, и у нас для нее есть даже специальная отбивка, кажется. Не знаю, что ты выберешь в качестве события дня минувшего или сегодняшнего, но я бы тебя попросила рассказать, не знаю, насколько для тебя это важно или нет, историю про Роскомнадзор, который собирается обучать сотрудников, правда, в небольшом количестве, но тем не менее, асинт-навыкам и составлению поведенческого портрета человека. У тебя в твоем телеграм-канале был текст про это, и ты там даже две новости подобрал, и как-то объединил. Можешь подробнее рассказать, пожалуйста?
Да, единственное, что когда ты меня звала, ты сказала, что будем говорить как бабки, вот,
У
на
подъезда.
скамейке у подъезда.
Да.
И как бабка у подъезда, точнее, как детка у подъезда. Я могу сказать, что главная новость, что сегодня чуть меньше болит спина. Я на спорте чуть надорвал, вот, чуть меньше. Вот, так что потом расскажи, чем ты мажешь спину, а я расскажу, чем я, раз мы с тобой бабка
Хорошо.
и детка у
Нет, про
подъезда.
бабки у подъезда мы будем в самом конце говорить. У нас есть прям такая специальная рубрика, как бабки у подъезда. Это будет в конце. А сейчас серьезно, как журналист-расследователь, пожалуйста.
А ты чем спину мажешь? А потом проверим, на Ютубе у этого момента больше всего просмотров. Потому что это ближе народу. Но, хотя, в принципе, тема утечек, конечно, тоже близка народу. А, значит, наверное, возьму даже шире. Тут еще добавилась еще одна новость. А именно как мошенники развели на какое-то безумное количество миллионов рублей сына Сан Саныча Жарова, нынешнего главу «Газпром-медиа», а до этого главу Роскомнадзора. И это вообще никому не желаю быть разведенным мошенниками. Вот. А это вообще реально, мне кажется, просто по нарастающей идет. Но это очень вещь символическая. Так же, как и тренинг по асинту для сотрудников ГРЧЦ. Это дочерняя структура Роскомнадзора. Будем называть Роскомнадзор. Почему? Дело в том, что вот что они там будут изучать на этом, значит, на тренингах по асинту. Телеграм-боты. Да, телеграм-боты, которые базируются на том, что они выкачивают разные утечки, и потом, значит, из этих утечек на людей подают справку. Вот. А вообще-то Роскомнадзор, как ведомство, да, которое следит за коммуникациями, оно должно было уже давно, даже не когда эти боты появились, когда существовали, и до сих пор существуют разные форумы по пробиву, беспощадно бороться с утечками. Не знаю, там, лоббировать законы с оборотными штрафами, только сейчас ввели оборотные штрафы, да, чтобы, знаешь, вот еще 10 лет назад были оборотные штрафы. Вот как ты думаешь, сколько я сейчас объясню, почему мой пафос, почему я размахиваю пальцем, не потому что у меня спина прошла, нет, но сейчас я объясню мой пафос, и он будет близок к народу. Но вопрос тебе, как ты думаешь, сколько Яндекс.Еда заплатила за утечку? Помнишь, утечка Яндекс.Еды просто отличная для расследований, потому что там адреса людей, где они бывают, где отдыхают, кому ходят. Вот какой штраф заплатил Яндекс за эту утечку, как думаешь?
Ну, я думаю, типа 10 миллионов рублей.
Пара сотен тысяч. Могу ошибиться? То ли 200? Да! Да! Вот! Понимаешь? Утечка, которая, ну вот, правда, да, пополнила, естественно, все эти базы. Соответственно, почему эта новость важна и про Сан Саныча, хотя, опять же, никому, бывшего главы Роскомнадзора, да никому не пожелаю быть разведенным мошенником, потому что Роскомнадзор, вот с момента появления, даже с момента появления, с момента, как он получил полномочия по цензуре, когда он стал органом цензуры в 2012 году после протестов, когда появилось, собственно, законодательство о черных сайтах, черных списках сайтов, он боролся, чтобы мы с тобой, понимаешь ли, и другие россияне не читали ничего крамольного, понимаешь? Вот чтобы Навального не читали, когда его уже блокировали, а потом еще чтобы там, значит, и Медиазону не читали. Вот, не дай бог, прочитают, да? А вот то, что существовал рынок утечек, расцветал, и максимум, что было, это когда вот Христо Грозев какого-нибудь очередного отравителя нахлобучит, вот тогда машина шевелится, и Роскомнадзор, и силовиков. А так, ну вот максимум там они блокировали, значит, форум, где выкладывались эти базы один, хотя их много. Вот. А теперь еще учатся, да, на утечках. Ну, собственно говоря, мошенники из колл-центров, российских колл-центров, да, украинских колл-центров, да, значит, они же все берут, они когда звонят Татьяне Фельгенгауэр, да, или нашим родственникам, они уже знают, как тебя зовут, просто помимо телефона, где у тебя счет, сейчас подготовлены еще, знаешь, будут разводки, да, они где работаешь, начальника, они пробивают людей в базах, по чатам. Ага, а вы писали там в таком-то чате, Путин хрюшка, значит, да? Ну вот сейчас, если нам 3 миллиона не заплатите, вот, мы вас, понимаешь? И вот этот расцвет мошенничества, да, помимо того, что там есть еще другие факторы, конечно, да, почему такой расцвет сейчас, в том числе самого страшного формата, когда людей с методом социальной инженерии, скорее всего, это украинские колл-центры, да, гонят поджигать банкоматы и, значит, поджигать там военкоматы. Ну вот, но вот без того, что эти данные лежат на земле, и вот можно зайти в бот и скачать, этого не существовало. Да, не было бы еще журналистской расследовательской журналистики. Это такая другая сторона всей этой истории, да, вот как раз в книжке, которую сейчас дописываю, это все описываю, русский киберпанк. Ну вот самое это страшное для людей, да. И Роскомнадзор выкладывает тендер, где пишет: боты в Телеграм, а также серый и черный асинт, я так называю. Серые — это боты, а темные — это пробив. Вот. И вот ничто же сомневаешься, будут учить сотрудников. Ребята, может, вы как что-то сделаете с этим? Да, конечно, да, это плохо будет для расследования, но вообще-то нехорошо, когда вот так все это лежит. Вот. И символично поэтому, что сына Александра Александровича Жарова, человек, который годами отвечал за цензуру, который эту машину цензуры запускал, тоже стал жертвой того, что вместо того, чтобы заниматься реальным делом, занимался тем, что, значит, а не дай бог, ЖЖ Навального, чем прочитаешь, заблокировать.
Слушай, ну ты ведь связываешь эту новость, и они как-то действительно хорошо смотрятся в паре с тем, что РБК опубликовала, прочитала пакет поправок для борьбы с кибермошенниками. Вот здесь-то что?
Ну это то же самое, хорошо? В смысле, да. Да, это то же самое, потому что, опять же, утечки — это фундамент. Опять же, это, знаешь, двойственная вещь. Скажу умное деткино слово, амбивалентное. Вот. Не все же, понимаешь, спину там мазать чем-то, мазью дикули. Вот. Потом поделишься, чем мажешь. Вот. Значит, так вот. Это амбивалентно, да, это хорошо для расследования, но плохо для вот, людей. И, соответственно, мошенничество растут. И растет самая страшная форма, это вот не просто там деньги забрать, а еще чтобы что-то подожгли. А тут еще есть другая правила, я сейчас вернусь к этому вопросу, да, что условно до 2014 года, то есть колл-центры были всегда, они были в российских колониях, это не миф, даже были уголовные дела за организацию колл-центров в колониях, да, в Украине были, и до 2014 года можно было представить оперативное взаимодействие. Я думаю, что при нормальном отношении между странами никаких бы колл-центров в Украине, откуда звонят в Россию, не было бы, да, вот, ну, потому что силовики бы сотрудничали, то бы не воевал друг с другом. Вот, сейчас это большая, большая проблема, соответственно, есть утечки с кучей данных, и они продолжаются, рынок этот существует, я специально захожу на форумы в Даркнете, там прекрасно, там есть целый подраздел для колл-центров. Дальше, значит, оперативного взаимодействия нет, украинские колл-центры не ликвидировать. Вот, есть еще российские колл-центры. И что делать? А надо как-то надо бороться. Вот уже сына Сан Саныча Жарова, какого-то генерала ФСБ, значит, обманули. Ну и дальше пакет поправок. Да? Слава богу, в него не вошло самое то, что коснулось бы всех, запрет на звонки из-за рубежа. Вообще, даже думали запретить. Вообще, звонить через мессенджеры. Что, опять же, знаешь, это вот, я не знаю, запрет на звонки через мессенджеры по степени идиотизма, не знаю, ближе к чему. Потому что, вообще-то, в любом мессенджере, в том Телеграме, что в WhatsApp можно замьютить, в Телеграме вообще заблокировать, а в WhatsApp замьютить звонки с незнакомых номеров. Да? То есть, когда государство думает, что мы такие тупые все, ну, понятно, что там пенсионеры не могут сделать, но есть же родители, которые могут сделать. Ну, в общем, обсуждали полный запрет на звонки через мессенджеры, обсуждали из-за границы, ну, в конце концов, там пакет, чтобы, значит, банки не общались с россиянами и другие финансовые учреждения через западные мессенджеры. Ну, мера вряд ли это как-то, на самом деле, мне кажется, поможет. Есть там дельные в этих условиях, да, когда вот у тебя утечки лежат и все прочее. Есть какие-то дельные меры, но я думаю, что ну, не знаю, мне кажется, чтобы не было этих мошенников, нужно, чтобы Россия помирилась с Украиной, да, чтобы в Украине ведь такого центра закрыли, а нужно, чтобы все утечки из интернета выкачали и больше их не было, это невозможно. Нужно, значит, чтобы российские власти закрыли все боты по пробиву, а они прекрасно существуют и будут существовать, потому что утечки есть. Поэтому эти будут пытаться вот так бороться, просто что-то блокируя. Я думаю, что не за горами возвращение к теме запрета звонки через мессенджеры, что, конечно, коснется миллионов людей, которые уехали, а у них в России родственники. Вот пока так. Поэтому довольно все это вряд ли поможет, но да, связь есть символическая и фактическая.
Но да, тут просто, понимаешь, еще же речь идет не просто о том, что кого-то на деньги развели, но, например, вот сегодня во втором Западном окружном военном суде начали рассматривать дело против троих молодых людей из Подмосковья. И их... Сейчас, нет, прости, другое дело... Подростков задержали, которых как раз по телефону развели на то, чтобы они подожгли релейный шкаф. И МВД, когда отчитывалось, что типа мы вот, значит, террористов злостных задержали, а МВД показывает фотографии релейных шкафов, которые практически никак не пострадали, а подросткам, там два пацана, типа 15-17 лет, второй, третий постарше, он 95-го года рождения, им шьют тяжелую террористическую статью, и всем же плевать, что их там какие-то мошенники по телефону на что-то развели.
Ну да, во-первых, не смотри, тут вообще всегда, когда, знаешь, уже терроризм, ты начинаешь думать, а не более какая-то провокация ФСБ, хотя они по-другому провоцируют, да, в общении в Телеграме. Вот. И тот факт, что молодые люди, вообще не означает, что, значит, они не подвержены социальному инжинирингу, который используют мошенники. Вот у меня в книжке есть случай, молодой парень, понимаешь, все деньги отдал, и он еще потом, он записывал все разговоры, это прям видно, как его, вот, знаешь, как вели, хотя, ну, человек, знаешь, с образованием и все прочее. Вот. Так, собственно говоря, тут есть второй момент, сейчас скажу о нем. Значит, еще больше, вот хочется руками сплеснуть. Миша Кремалев сплеснул руками, я вместе с ним сплеснул руками. Дело в том, что огромные тучи миллиардов рублей, сейчас точно сказать, ну, мне кажется, несколько сотен миллиардов рублей были вбуханы в систему СОРМ и, самое главное, в хранение данных по закону Яровой. Слава богу, не те суммы, которые изначально назывались, все равно довольно много, да, то есть у нас по закону Яровой, значит, все звонки хранятся в определенное время, информация о соединениях в интернете, в смысле, куда-то заходил, что могут расшифровать. Все это хранится, да, но все это бесполезный мусор, как выясняется. Все это хранение никому не нужно, потому что действительно, ну, то есть я не знаю ни одного случая, я даже понимаю, почему технически они не могут найти мошенника, потому что, те пользуются разными, ну, какая-то левая симка, и с левой симки он звонит, там, не знаю, какой-нибудь индийской симке, звонит через WhatsApp, да, вот. Конечно, если бы, опять же, было оперативное взаимодействие, потому что я думаю, что, скорее всего, раз есть терроризм, это украинский колл-центр, да, вот, то давно бы что-то там смогли найти, потому что когда могут найти, я тебе могу привести пример, хочешь? Вот когда могут найти, пример тебе, да, значит, какое-то время назад по заказу Пригожина взломали телефон зятя Лаврова. пробивщики. Понимаешь? Ну, такие бы развлекался Евгений Викторович Пригожин. Зятя Лаврова телефон решил взломать, миллиардера Винокурова. Ну вот. И, значит, пробивщики не знали, кого ломают, ломанули, выкачали данные с WhatsApp, и потом делом занималось ФСО и ФСБ. Они их нашли, пробивщиков, хотя там были довольно ушлые, и я читал материалы дела, то есть там, ну, вот, когда хотят, могут найти. И те же колл-центры, ну, вот они знают, где-то в Днепре есть колл-центр, а дальше что? Зеленскому позвонишь, попросишь колл-центр ликвидировать, это и проблемы есть. И те меры, которые сейчас есть в пакете, они даже не двойственные, они тройственные. Ну, хорошо, запрет на регистрацию на Wildberries не через госуслуги. Ну, а бабушки, которые вот прямо сейчас из Химок или, я не знаю, из Ижевска вот сейчас разводят мошенники, да, и деньги уже вывели, а теперь сказали, иди подожди, пожалуйста, военкомат Ленинского района города Ижевска. Наверняка такое есть, кстати, хотя я не уверен, да? Вот. Как эти поправки помогут? Что бабушка, значит, теперь трусы через Навальберс покупает через госуслуги? Как? Никак. И как поможет, что, значит, теперь, оказывается, Сбербанк бабушке не будет звонить через WhatsApp? Бабушка должна об этом знать, получается, да. Но если бабушка об этом знала, она бы еще в WhatsApp включила, замьютила звонки. Я к чему говорю? Проблема, она другая в этих колл-центрах, совершенно другая. Вот несколько, вот есть китов всего это, утечки, колл-центры в Украине досягаемые, ну и российская коррупция тоже, да, потому что колл-центры на зоне, они существовали долгое время. Поэтому меры двойственные, мошенников будет больше, и я боюсь и прогнозирую, да, что они реально вернутся к идее запретить звонки из-за границы с мессенджеров. Но я могу заранее сказать, как это обходится. Хочешь, скажу тебе?
Давай.
На пробиве продаются левые и симки российских операторов. Стоят копейки. Вот точно так же украинские колл-центры будут покупать на пробивы левые и симки какого-нибудь Тинькова. И звоните за рубежа, как с обычной сотовой связи. Купил он эти симки за биткоины, зарегистрирован на значит, московского дворника. Что ты сделаешь? А зато звонков не будет.
Я думаю, что единицы будут пользоваться вот этим вот. Слушай, VPN-ом до сих пор еще не все готовы пользоваться, чтобы блокировки обходить.
Ну да, ну в общем, я к чему говорю, что так как проблема... Это знаешь, как вот, допустим, не знаю, вот спина болит, да? Понимаешь? Вместо того, чтобы воспользоваться этим Таней Фельгенгауэр и намазать чем-то дельным, я пошел лопух прикладываю. Вот российские власти, они прикладывают лопух. Вместо того, чтобы послушаться Таню, которая советует что?
Читать захаровские книги и бороться с киберпреступностью по-нормальному.
Я все тебе на Бабкины-Деткины разговоры завожу, а ты все... Ладно.
Бабкины-Деткины разговоры ждут нас впереди. Давай, знаешь что, про службу внешней разведки. Я знаю, что ты вообще поглядываешь на этих ребят. Знаешь
я сам
про них.
Полковник.
Конечно, уже полковник, когда тебя успели повысить, не успевая за твоей головокружительной карьерой. Тогда вот что, расскажи мне, пожалуйста, полковник Захаров. Тут служба внешней разведки выступила заявлением, что украинские спецслужбы, и, разумеется, при содействии своих западных кураторов, это цитата, как ты понимаешь, в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. СВР ссылается на поступающие данные, это тоже цитата. Значит, они что говорят? Что Украина будет с помощью морских мин российского производства подрывать иностранные судна в акватории Балтийского моря и винить во всем Москву, а также попытается, значит, организовать нападение на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. Это тоже цитата. И вину за это планируется возложить также на российские спецслужбы. А с одной стороны, это как-то очень в духе, наверное, СВР звучит, вот это вот легкое, безумное... заявление. А с другой стороны, не знаю, это надо к чему-то такому приготовиться, они просто соломку стелят или что? Или просто надо как-то привлечь к себе внимание?
Я тебе отвечу, так сказать, в два блока. Один юмористический, вот, а другой серьезный. С какого начать?
Давай начнем с серьезного.
И вздохнула. Хорошо, с серьезного. Если серьезно, то на самом деле... За последние три года все настолько запуталось, что ты сам не знаешь, чего ждешь. Что я поясню, да? То есть, с одной стороны, на эту новость можно посмотреть в свете, например, предыдущих громких угроз. Наверное, самое яркое, помнишь, когда, значит, Шойгу звонил чуть ли не министру обороны США или кому-то названивал, говорил, что Украина хочет взорвать грязную бомбу. Помнишь, вот Шойгу носился с грязной бомбой и хотел сказать Сергею Кожегетовичу, ну помойте уже вашу бомбу-то грязную. Вот. А потом что выяснилось, да? Я забыл, у кого это было большое... это книжки Вудворда, да? Значит, одного из тех, кто утергейтское дело раскрутил на основе бесед с американскими чиновниками, что как раз вот тогда, это осень 22-го года, администрации Байдена был самый большой оценка рисков применения России ядерного оружия была самая высокая. Правда, есть, например, Майкл Наки считает, что это был блеф тогда, но смысл в том, что они вот реально оценили высоко, и поэтому по разным каналам стали давить на Москву. Там что-то не Байден, значит, да, лично это делал. Мы знаем, что там планируете, рассматривайте вариант тактического ядерного вооружения. Даже не думайте, наш ответ будет жестким. Вот это есть книжки Вудворда. И как раз тогда, когда вал угроз прошел, чуть ли не лично Байден тогда, да, после этого проходит пару дней, и там, значит, описывается, Заид Кужегетович своей этой грязной бомбой, все такие, ага. То есть вы, значит, решили теперь через грязную. Ты сразу вспоминаешь такое, да, и поэтому ты сразу думаешь, ага, да, вот сами что-то задумали, в Балтийском море тут разговоры, чтобы танкеры как-то проверять, да, которые ходят теневого флота туда-сюда, вот давайте-ка мы, или еще свалим на украинскую разведку акции против не знаю, российских, детей российской оппозиции. Вполне возможный вариант. Но почему я говорю, что запуталось, да? Потому что одновременно мы помним, что там, уже, по-моему, официально, да, по обвинению немецкой прокуратуры Северные потоки взорвали люди, которые поехали из Украины, да, то есть это была украинская диверсия, ну, я думаю, при поддержке разведки, да, то есть ты такой думаешь, ага, тут как-то все эти мутные сообщения, ну, точно что-то россияне мутят, да, вот, хотя ты понимаешь, что всякое бывало, хотя вряд ли, здесь как раз поэтому вернусь к юмористической части, да, у СВР такая информация есть, вот, ну, и последний, например, тоже, знаешь, иногда бывает ждут, а, это такая разведка. Нет, это сякая разведка. А потом, как это было недавно с, как это называлось, судно, да, которое в Балтийском море повредило очередной раз кабель, и все думали, ага, российская провокация. Потом шведские правоохранительные органы сказали, нет, он реально, якобы там была плохая погода, кстати, было, по-моему, болгарское судно, вот, и это, из-за плохой погоды якобы реально повредил кабель. Случайность была. Я к тому, что за эти три года, да, разные были новости. Но почему я думаю, что, скорее всего, это какая-то именно такая информационная война с российской стороны, и, надеюсь, только информационная война, а не реально что-то планируют, да, какую-то гадость, хотя ты сразу ждешь гадость. Потому что что такое современное СВР, да? Это вот, по крайней мере, в публичной плоскости, это периодически выходящий Сергей Евгеньевич Нарышкин, который говорит, что Польша давно хочет аннексировать Западную Украину. Вот он, мне кажется, если посчитать, он раз 10 уже говорил об этом, да? Вот, постоянно рассказывает, что Польша по... А потом мы видим, кто об этом рассказывает. Вот ты не читаешь журнал «Разведчик», а вот мы, я, Шепелин, Миш Моглов, мы постоянно читаем, знаешь, журнал «Разведчик». Он выкладывается на сайте СВР. Это, это литература памятник нашей эпохи, Татьяна.
Потому это что как там журнал же... «Корея»?
Почти. Там же публикуются донесения, понимаешь? То есть там публикуются донесения, вот якобы, которые, значит, поступают на Рыжкину, его там зовут, по-моему, товарищ Сергеев. Реально, знаешь? Вот, товарищ Сергеев. И там есть оперативные псевдонимы якобы тех, кто шлет это. Там, знаешь, там Фрэнк, реально, там, знаешь, Майкл, вот. И дальше пересказы разных либо слухов из, западной прессы, либо просто какие-то фантазии. По имеющимся данным, по сообщению источников, американские хозяева устали от Зеленского. Вот. Поэтому сообщение СВР, видимо, я проверял недавно, еще не вышел номер разведчика, это, видимо, так сказать, они прогревают читателей перед выходом разведчика, да. Понимаешь, что никакие эти, я думаю, эти телефонограммы сочиняются, хотя не исключаю, что реальные донесения части российских разведчиков, по крайней мере, резидентов, да, значит, это выглядит как пересказ западной прессы. Вот. Но к чему я говорю? Поэтому, понимаешь, вот эта юмористическая часть выглядит как какая-то информационная часть информационной войны Майкл товарищу Сергееву.
Выпустили тизер журнала «Разведчик».
«Разведчик».
Как
да,
смогли.
Да, все правильно. Надеюсь, потому что, конечно, всякую гадость ждешь. Но, опять же, последнее, да, добавлю, что ты ждешь такую гадость, а ты вспоминаешь, а еще вот бывало, что все думали точно Россия, шведы говорят, нет, на Россия, или как серным потоком было. Но я думаю, что, скорее всего, я склоняюсь сейчас, да, что это вот именно тизер журнала «Разведчик». Кстати, возможно, прикинь, появляется, и там есть это донесение. Значит, я был прав, понимаешь? Вот, значит, я действительно
теперь
полковник.
Просто мы обязаны с нетерпением дождаться свежего выпуска журнала «Разведчик» и посмотреть, что там будет. Но я еще просто, знаешь, что думала? Я сегодня тоже читала это, и у меня первая реакция так, ровно так, как ты описываешь, что ты все время ждешь гадость от них. И особенно, когда там они говорят про нападение на оппозиционеров и предпринимателей уехавших, да, ну, как бы мы примерно понимаем, о ком идет речь, и ждешь прямо гадость-гадость. С другой стороны, если говорить про танкеры, можно предположить, что Украина, например, считает теневой флот легитимной целью в войне. Но я не думаю, что Украина стала бы брать на себя такие риски, организовывая экологическую катастрофу. А танкер, который несет на себе 130 тонн мазута, если его пустить ко дну или просто сильно повредить, он обеспечит экологическую катастрофу. И в этом смысле мне меньше верится, что это может быть реальной какой-то информацией, какими-то данными донесений, а скорее это какая-то гадость или, не знаю, отвлечение внимания.
Ну да, плюс там, видишь, в Усть-Луге же странная история с танкером, который стоял на
порту. В Усть-Луге совсем странная история, потому что там он же около причала для наливных судов
был. И там взрывы
в
машинном отделении какие-то.
Да, и там был взрыв. И взрыв признал даже этот Росречфлот, или как он там называется?
Росморречфлот.
Да, Росморречфлот. Они признали, что это взрыв. Но финны долетели на своем вертолете и посмотрели, и сказали, что разлива мазута нет, вроде все выглядит хорошо. Что за взрыв? С другой стороны, у них в этом теневом флоте такие развалюхи.
Ну да, я вообще тоже об этом все время боюсь как раз повторение того, что мы видели под Анапой, да, хотя это не часть синего флота, да, это скорее практика использования речных судов для доставки нефти в морские порты, но в целом тоже постоянно этого боюсь, этой ситуации, и, в общем, не знаю, опять же, я все списываю на то, что Сергей Евгеньевич Нарышкин периодически просто выходит с такими странными заявлениями, он игрок на поле, ну, какой-то совсем бредовой информационной войны, опять же, в стиле, да, по имеющимся данным от агента Едвиги, там, знаешь, даже такое имя какое-то, как, знаешь, из советского второстепенного фильма. Вот как фильм «Государственная граница», там была пана Едвига. Вот, значит, пани Едвига. Значит, по данным от Едвиги, Польша планирует захватить Львов и, значит, Тернополь. Вот, и ты такой думаешь, что? Вот, надеюсь, что это оно.
Окей, слушай, про, я уж не знаю, нас с тобой или нет, но тут...
Про спину, наконец-то.
Да не про спину, боже, про спину я тебе потом скажу. Тут парочка единороссов, хорошо тебе известных, Ярова и Пискарев подготовили законопроект, который позволяет сразу заводить уголовное дело за так называемую дискредитацию армии, призывы к санкциям, если эти деяния были совершены из корыстных побуждений или по найму. Что это значит, я не понимаю. При этом корыстным побуждением они называют зарплату, получение гражданства и даже монетизацию постов или видео. Это мнение опрошенных агентством юристов. Вот, то есть такое ощущение, что они вообще не знают, как еще докопаться до уехавших. Ну, реально, ну, я просто не могу это как-то логически объяснить, что, зачем еще сразу уголовные дела. Они и так могут мгновенно любые уголовные дела заводить, нет?
Ну, во-первых, да, важно подчеркнуть, что вот именно там монетизация YouTube — это интерпретация юристов агентства. Мне почему-то кажется, что все-таки как-то состав там иначе будет доказываться, если он будет доказываться, нежели просто монетизация, по моему убеждению. Хотя это совершенно не важно в этом случае. Но это, смотри, Татьяна, как вы думаете, по мере продвижения к суверенитету борьба с иноагентами ослабляется или усиливается?
Товарищ Захаров, думаю, усиливается.
Правильно, товарищ Фингенгауэр, правильно. Как говорил товарищ Сталин, по мере продвижения социализму классовая борьба, она не ослабляется, а усиливается. Вот представь себе, вот есть там, значит, ФСБшники, которые курируют Минюст, да, какие-то люди в Минюсте, господин Пискарев, который возглавляет комиссию по противодействию, что-то там, вмешательству извне, ну вот. Вот, у этих людей есть KPI, понимаешь? Вот, Таня, у тебя есть KPI? Есть KPI. Хороший стрим провести, выпустить видео про, значит, немецкие донор-кебабы. Кстати, посмотреть хорошее видео на канале Татьяны Фельгенгауэра, понимаешь? Свой KPI у тебя есть. Хороший медиапродукт. У Пискарева медиапродукт, понимаешь? Он должен показать, что он не просто борется с врагами народа, а он, ну, иноагентами, а он еще больше борется, понимаешь? Соответственно, я давно прогнозировал, вот, и прогнозирую, что по мере движения, то есть вот пока Путин существует, они будут выдумывать все новые и новые разные нормы. Вот он анонсировал несколько дней назад, Пискарев, какие-то новые нормы. Я читаю, я не понимаю, а этого разве сейчас нету? Ну, понятно, что в описании Пискарева что-то там добавляется. Он говорит, возможность штрафовать иноагентов, которые уехали. Ёпрст, у меня все счета там минус сколько там тысяч, да, потому что штрафов. А что там, этого нет, что ли? Возможность это еще там, значит, ограничение на преподавание. Давно увели уже, а там где-то, оказывается, еще вот была лазейка, еще больше ограничен, понимаешь? То есть с каждым годом эти люди, они, то есть ты прав абсолютно. Товарищ Фельгенгауэр, вы смотрите в корень, понимаете? То есть ты же правильно говоришь. Что делают? Так могут возбудить? Могут? Могут. Там куча статей для этого есть. Призывы к санкциям, там туда-сюда. Могут. И будут возбуждать, понимаешь? Вот есть Пискарев, есть Яровая, понимаешь? Есть деды, совбези. Говорят, да ёпарасы ты! Законы мы, значит, принимаем. А они все вещают и вещают. Мы, значит, штрафуем. Вот. У них же, понимаешь, это логика параноика. Это коллективная паранойя. И не зря я здесь привел товарища Сталина, пример. Потому что Сталин же, да, ведь нынешняя логика чекизма, а логика чекизма — это логика Пискарева и Яровой. Кстати, знаешь, ты знаешь, что Яровой, это из книжки большой, так сказать, «Раскрою новость», довольно высокопоставленный человек в ФСБ. Вот сегодня думали, как это ФСБшники, почему через Яровой выбрасывают? Ну, у нее это самое, значит, брат ФСБшник высокопоставлен. Короче, значит, вот какая логика чекизма? А логика чекизма — это везде враги. Это логика Сталина, логика параноика, да, везде враги. И ты, чем больше ты с ними борешься, ты понимаешь ли, они как, вот как игрушка, знаешь, что нажимаешь на клоуна, он выскакивает, нажимаешь на Захарова, он выскакивает, тут нажал, на этом стриме, здесь нажал, понимаешь? Вот. И это логика коллективная. Им кажется, они борются, а кольцо врагов все шире и шире. Пискарев, ну-ка давай какую-нибудь меру. Так мы тут уже вроде... Давай, Пискарев. Поэтому и сейчас примут, потом что-нибудь еще примут, и еще примут. И вот так еще сколько лет будет существовать Путин, вот столько лет будут в отношении нас, иноагентов, и, возможно, более широких людей, да, все новые и новые меры принимать в их логике, да, что мы боремся, а они, гады, что-то плохое делают.
Тут отмечает забавно наш зритель Иван, что смешно, что Володин требует выяснить, кто получал гранты от USAID, при этом сама Единая Россия получала гранты в 2012 году. Я вот да, тоже думаю, как бы они не зашли слишком далеко и не выявили самих себя.
Татьяна, ну, понимаете, это было межпартийное сотрудничество, вот, да, так сказать, жест, мы их пригласили, они нас пригласили, мы не давали никаких обязательств. Единая Россия — это партия самостоятельная, да, которая всегда стояла на страже суверенитета, да, в отличие от отдельных иноагентов, да, мы никогда не плясали, мы в «Единой России» не плясали под западную дудку, в отличие от вас, Татьяна, да, потому что вы под эту дудку пляшете давно. Вот. Вы сколько лет провели на вражеской радиостанции, которую пригрел, значит, под своим крылом «Газпром», а? Ну как, по-волынски вам ответил, а? Получилось по-волынски?
Да. Ты знаешь, я с удивлением обнаруживаю, что внутренний единорос живет не только у Александра Плющева в голове, но внутренний единорос вполне себе обосновался и у Андрея Захарова. Очень убедительно. Но я, знаешь, что подумала? Что при этой паранойи коллективной, когда кругом враги, кажется самым логичным взять, просто установить китайский вариант интернета и отрубить этих всех врагов от аудитории. И они ведь пытались с Ютубом что-то сделать, но как будто бы они делают шаг вперед, потом два назад. И вот тут странно очень развивается сюжет с Ютубом.
Ну, ты знаешь, вот как-то Артем Козлюк из «Роскомсвободы», хотя «Роскомсвобода», да, организация, которая появилась как раз в год, когда началась цензура в интернете, 12-й год, когда черные списки сайтов появились, он как-то хорошо заметил, да, что российская модель управления интернетом и цензуры интернетом, она давно уже, ну, своя специфическая. То есть, может, деды и смотрели в сторону Китая, но они уже какую-то свою строят. Это правда. Вот я тебе скажу, потом скажу про YouTube. Они же вот накануне войны довольно отстроили такую интересную, знаешь, суверенную модель цензуры. В чем она заключалась? Мы не блокируем, но мы штрафуем. Я помню, весь 21-й год просто валом там Facebook всех штрафовали. То есть дальше можем припугнуть, замедлить, как они Twitter замедлили, да. И вот я помню Липов, глава Роскомнадзора действующий, по-моему, интервью «Коммерсанту», рассказывал, прям, ну, честно говорю, это наша тактика. А? Мы их чуть поддушим с помощью ТСПУ, да, там, значит, замедлим технически, поддушим их, значит, с трафиками, и они сами пойдут. Вот такая была тактика. Потом, правда, война случилась, да, уже было не до тактики, но в целом китайская модель управления интернетом, она сложилась, потому что в Китае сразу решили, мы построим фаервол, и дальше внутри все развивается. Это первое. Второе, ну, российское иначе, да, была полная свобода, куча выходов на, значит, куча сетей шло за рубеж, и, соответственно, эту систему сложнее перестроить. Они вот сейчас проводят же эти учения. Помнишь, в Дагестане недавно, Ингушетии, по-моему, Северной Осетии, просто не было интернета час или даже целый день, да, они пытались, вот посмотрели, а давайте мы полностью отключим республики от внешнего интернета. И, оказывается, внутренний тоже не работает. Ну, то есть, вот, все иначе устроено. Ну и плюс, собственно, соцсети. Это важный момент, да? То есть, я думаю, что у меня нет данных. Хорошо посмотреть, но, видишь, сейчас все закрыто. Я думаю, что, конечно, какие-то опросы показывают недовольство людей тем, что проблемы с YouTube. Это не означает, что они отстанут от YouTube. Это не означает, что люди выйдут на улицу. Ну, явно, да, вот, это делают не по-китайски, а вот в той тактике, знаешь, такой хитрый. Приезжали, придушили, посмотрели. Придушили, посмотрели. Только здесь тактика придушения не в том, чтобы YouTube пошел навстречу, и в это я мало верю, да, скорее, чтобы вот люди в ВК там шли, в Рутюб и прочее. Вот. Но здесь как раз, кстати, важно, мне кажется, что почему эта модель, ну, они это продолжат делать, они продолжат людей выкуривать. Вот даже не выкуривание. Выкуривание из YouTube, хорошее слово, да, почему модель это, они будут это делать, они будут выкуривать, но почему она не сработает, потому что я здесь важную мысль скажу, прости, что, что такое Китай, на который они смотрят, да, Китай это рынок там 1,5 миллиарда, да? То есть вот я, например, стартапер в Китае, да, я, значит, какой-то медиапродукт создаю, ну вот, у меня рынок 1,5 миллиарда, да? А есть рынок 100 миллионов, а любой IT-продукт, он развивается, когда он растет на более широкую аудиторию. Да? Поэтому ВК-видео всегда будет либо проектом, в который куча бабок государственных вливается, ну, там, Ковальчук владелец, поэтому чуть с Ковальчука, и при этом всегда плохо работающим. Ну, так, потому что работает, когда есть конкуренция. Вот. Но какие-то нужды людей это будет удовлетворять. Вот. И блогеры там будут, и мультики будут, и фильмы будут, люди будут плеваться, куда-то будут на YouTube. То есть я думаю, что просто они будут выкуривать и будут оставаться самые стойкие. Хотя, да, последний добавлю, степень распространения VPN высокая. Вот как раз Миша Климарев делился, что ну, есть оценки до 60%, ну, это не значит, что пользуются, но, по крайней мере, знают, что такое VPN, и как-то пытались его поставить, вот, и, конечно, они будут бороться с VPN, и будущее за кучей маленьких сервисов, да, вот, например, у блогера Татьяны Фельгенгауэр Фель VPN, у блогера Андрея Захарова Зах VPN. Да, понимаешь? А у блогера Трещанина Трещ. О, как хорошо, надо VPN, надо украсть у него. Трещ VPN, а? Хорошо.
Отлично. Звучит. Отлично. А у Плющева будет Плю VPN.
О, вообще, Плюй.
Я поддерживаю.
Плюй в
VPN.
Скажи, отлично. Плюй в VPN. Все.
Чувствую, соскучились по творческим заданиям. Окей, давай поговорим еще про свободу, но не в интернете, а про радио «Свобода» и про Илона Маска, который надумал, значит, разобраться с этой корпорацией. Дисклеймер. У тебя есть опыт работы в корпорации, в другой, но тем не менее, мне кажется, все корпорации работают примерно по одной схеме. Не знаю, видел ли ты заявление Маска, оно было несколько парадоксальным заявлением, что там, значит, одни леваки сидят, но в целом замечание о том, что Европа вообще-то уже давным-давно свободна и нет нужды больше в «Голосе Америки», в «Радио Свобода», он звучит отчасти, наверное, здраво для кого-то. Как ты считаешь, вообще вот такие гиганты, монстры, которые существуют так давно по очень консервативным, деликатно скажу я, моделям, может, правда, может быть, Маск не так уж и не прав?
Ну, во-первых, мне, конечно, надо сказать, да, что ведь «Свобода»-то работает на регионы, там у них принцип, которых с точки зрения Америки демократия не сильно развита. То есть там Украина, Россия, ну, на Беларусь, да, вот, при этом такая интересная деталь, они в начале нулевых, по-моему, ушли из Румынии и Болгарии, а недавно, например, болгарскую службу возродили, потому что решили, не, нифига, что-то как-то коррупция там, все дела, хотя и ЕС, но все равно, например, допустим, болгарскую службу возродили, то есть вот там такой принцип, поэтому там нету, например, не рассказывают французам про свободу. Вот, важный дисклеймер. Мне кажется, что как раз плохо, когда разные модели медиа должны существовать. То есть что такое? Ну, есть на самом деле разница между BBC и Радио Свободой. На мой взгляд, она, возможно, внешнему наблюдателю покажется косметической, поэтому не буду вдаваться в подробности, но в целом разные медиа важны и нужны. Партизанские медиа, которые существуют за донаты. Прекрасно, да. Отраслевые медиа, которые существуют на подписке. Здорово. А расследовательские медиа или социальные медиа, которые живут за счет грантов, потому что не расследовательская, не социальная журналистика, да, ну, она очень затратная. Вот я даже не хочу в этот спор влезать сейчас, но, потому что мне кажется, он какой-то абсолютно имеет другие причины, но в целом, вот я знаю, что тут для книжки нужно было мне с нуля раскрутить материалы дела, в смысле понять, то есть просто карточка дела. Вот я представляю, какая-то работа, да, я, значит, там должен найти всех участников, их родственников, адвокатов, вот всем написать, позвонить, уговорить, посмотреть все карточки дела, каким-то обрывком что-то восстановить, да, огромная работа там на неделю, да.
Поздравляю, вот. Вы приняты в медиазону.
Да, да. А потом, значит, напишу пост на 4 абзаца, да, и, соответственно, вот вся моя работа уложилась в 4 абзаца. Это неделя. Довольно затратная, кстати. Ну вот, такие медиа, да, большие корпорации, государственные медиа. Ну, государственные медиа, если там внутри принят четкий формат стандартов, про свободу я там не работал, не могу сказать, хотя есть тоже разные разговоры. Вот может Саша Кровожа поговорить, она работала в «Кавказ Реалиях», да, там... Ну, насколько я понимаю, там даже службы внутри свободы отличаются по степени, скажем так, редакционной политики. То есть, например, на BBC, да, там есть стандарты, есть, и, ну, то есть в целом как есть стандарты, которые защищают от всяких разных внешних факторов. Но в целом, например, общественное телевидение, да, вот я знаю, что борцы с медиа типа Маска, значит, они вот не любят государственное, хотя есть общественное, да, то есть которое... по закону должно быть независимо от разных партийных групп. И когда наблюдаю общественное телевидение, например, в разных странах, вот этой партии дали 5 минут, этой партии дали 5 минут, этой партии дали 5 минут. Да? Так, конечно, там так или иначе нужно контролировать, потому что есть риск, что эта партия попробует получить контроль. В общем, в целом, и медиа, которая принадлежит частному собственнику. Такое тоже, да, значит, вполне возможно. И независимость медиа, она всегда обеспечивается, прежде всего, как себя ставит сам журналист или группа журналистов. Это первое. Какие стандарты в этом медиа приняты, в том числе по вмешательству инвестора? Есть там медиа, люди, которые с 90-х годов в российские медиа инвестируют, они привыкли вмешиваться руками, да, вот. А, например, там в «Ведомостях» была догма, да, которая, значит, это больше защищала. Хотя, конечно, у инвестора, у собственника и у донатеров, да, потому что от донатеров тоже есть зависимость, понимаешь? Вот, значит, у тебя донатеры, там, сторонники ФБК, а сегодня ты сказал «Кац, молодец». От тебя побежали. Или наоборот, те сторонники Кац и сказал, БК молодцы, эти побежали. Вот. Поэтому, как говорил товарищ Ленин, жить в обществе и быть от общества независимым нельзя. Вот. Это всегда баланс. И хорошо, когда есть разные формы, в которых этот баланс ищется, тестируется. Да, где-то будет его меньше. Частный инвестор будет залезать, медиа давить, особенно если человек из 90-х, да, типа Невзлина. Значит, где-то это будет как там, не знаю, ближе к пропаганде, если государственная медиа, да, где-то эта пропаганда будет нивелироваться за счет стандартов, возможно, да, и какие-то ограничения. Но единственное место, где ты по-настоящему свободен, да, это у себя в блоге, при этом, чтобы еще в блоге ты не зависел от своих донатеров. Вот там, пожалуйста, полная свобода. Вот, и здесь Ласка. У меня полная свобода. Я хочу
а живешь сказать... ты на что?
Да, да, а живешь ты, ну, моешь пол, как нам советовали в Твиттере, да. И, друзья, поэтому здесь я хочу сказать следующее, так как у меня полная свобода, напишите в комментариях, спину чем мазать.
О, господи, хорошо. Слушай, есть еще один персонаж, он, кстати, я уверена, он бы тебе ответил про спину мгновенно, но не факт, что мы бы в его дикции разобрались. Это твой любимый, я знаю, персонаж. Но нет, я говорю про другого человека. Он некоторым известен как генерал Опохмел, но зовут его на самом деле Андрей Гурулёв. Дело в том, что его выгнали из ада за плохое поведение.
Откуда?
Его
из
вывели...
ада?
Да, из ада за плохое поведение. Его вывели из состава комитета по обороне, и сослали в комитет по региональной политике. Буквально отправили в бухгалтерию. В общем-то, учитывая то, что Андрей Гурулёв один из главных героев пропагандистских шоу, известен своим косноязычием и нецензурными выражениями в эфирах, я вот думаю, если он больше не в составе комитета по обороне, его перестанут звать? Кому нужен комитет по региональной политике в самом деле?
Я бы, Татьяна, вот честно, вот нах, тему, ты это решение принял, бля, ядеркой бы, долбанул, нах, и все. Потому что, когда президент сказал, идет война на выживание государства, нах, да, значит, всякие эти гуси неощипанные, нах, вот леща бы им дал. Да, он же нах и мля говорит.
Это, мля, да-да-да, мля это... вот это вот обязательно.
Да, на самом деле, по-моему, у «Коммерсанта» была заметка, ведь и Шепелин, кстати, об этом тоже не к ночи будет помянут. Вот, обращал внимание, его же в какой-то момент, вот буквально вот недавно произошел скандал, когда он сказал, что нужно там Трампу леща дать, что-то такое.
Да.
Вот, а с Трампом же, значит, договор хотят, да, договорничок, как говорится. И, соответственно, у «Коммерсанта» было написано, и как раз что происходит в Госдуме, об этом узнать могут журналисты. Сейчас это АП закрыто, а Госдуму могут. Так вот, насколько я понял, и я вполне допускаю, да, что его много раз пытались приструнить, потому что его заявления потом тиражируются, и пугать ядеркой тоже, знаешь, нужно в определенный момент.
Раз в квартал.
Дмитрий Анатольевич Медведев, он, да, он в определенный момент пугает ядеркой, понимаешь? Они каждый день. Поэтому тут тоже надо чувствовать момент. Вот сегодня ты просыпаешься такой, так, сегодня надо пугать ядеркой или нет? Понимаешь? И у тебя график такой, да? Ага, пугаем ядеркой по средам.
По средам.
По средам.
По средам, Андрей, у нас с тобой
Понимаешь,
стрим. По средам.
А, да. Я же ядеркой по средам, значит. Вот, и спину мажешь. Поэтому, да, Гурулев, так сказать, в опале у меня. Но я, по-моему, допускаю, через какое-то время и вернут его. Но видишь, как вот слишком оказался, даже не сказать экстравагантен, как тебе сказать.
Экзальтирован.
Да, ну вот, наверное, знаешь, можно сказать, это не все потеря на российском телевидении, если сумасшедший маразматик российский генерал оказался не ко двору. Да нет, не по двору он оказался именно потому, что не мог себя в определенных темах держать в рамках. А так бы, если бы держал, вот сейчас бы мы с тобой общаемся, а мы говорим, эти иноагенты, на? Даже
Захар,
фамилии их не произнести. Сплошь. Ну, Владимир Рудольфович, не в обиду вам сказано будет, евреи. И вот это же в его стиле, да. Так что похмела будет не хватать, чтобы посмеяться.
Да, но я надеюсь, кстати, что Люси Грин, которая каждую среду делает обзор фантастических тварей, и у нее генерала похмела регулярно присутствует в обзорах, во-первых, она отметит вот этот момент, когда он исчезнет, и посчитает, как долго его не будет. Это правда довольно интересно, как их выпускают, запускают, отменяют и возвращают.
А можно сайт сделать. Сколько дней не было Гурулёва на телевидении. Кстати, знаешь, шутка в стиле Шепелин была бы первый нах.
Да, абсолютно. Вот теперь мы готовы к формату «Бабки у подъезда». У нас есть не такая грубая формулировка, но красивая отбивка. Раз уж ты заговорил про Трампа, то я предлагаю вот так вот чисто по-обывательски обсудить, что вообще происходит. Какой-то бизнес-джет, связанный с президентом США, прилетел из Вашингтона в Москву. СМИ говорят, что это кто-то от Трампа прилетел. В Кремле говорят, мы ничего не знаем, но вроде как все-таки кто-то прилетел, а вроде как и не прилетел, а еще выходные же Мюнхенская конференция по безопасности. Очень много вопросов, Андрей, так мало ответов. Давай гадания по самолетам проведем.
Ну, вообще, я пока это говорил, морщился, намекая, что давай лучше обсудим спину, но я понял, что нет, все, мы уже после эфира расскажешь про свою таинственную мазь, которую ты используешь, окей. А, по-бабкински, да? Да, не, на самом деле, по-бабкински получится, знаешь почему? Потому что никто ничего не знает, вот. Но на самом деле, лично мне, да, хотелось бы, чтобы война поскорее прекратилась, но мне кажется, что Трамп, он во всем видно, знаешь, такой подход нью-йоркского девелопера. Сегодня я купил земельный участок, завтра согласовал, а послезавтра построил торговый центр. Да? Вот в нем видно такое желание быстро, нахраписто решить проблему. И интересно, как он реагирует, когда это не удается сделать. Да, то есть все эти обещания закончить войну поскорее, там, за сутки, до инаугурации, хотя очень, очень сложно, учитывая разные интересы, вот. Поэтому я бы не придавал значения этому. Это, судя по всему, приехал его представитель или кто-то из его команды, да, забыл фамилию этого человека, вот. Судя по всему. Но мне кажется, что самое это главное не сам приезд. Он может приехать, потому что была странная история, был разговор телефона или не было, да. А вот, а еще, значит, вроде в этом разговоре Трамп там сказал: Владимир, ты там не выпендривайся со своими конституционными территориями, будешь выпендриваться, я тебе, значит, там тарифами загашу и что-то еще. Короче, мне кажется, что как раз, к сожалению, да, это всего лишь какой-то маленький маленький кусочек мозаики, и даже не то, что мы всего не знаем, мы не знаем, что будет впереди, понимаешь, потому что, опять же, есть интересы Путина, есть интересы Украины, да, которая уже там на официальном уровне заявляется, нам придется пойти на какой-то компромисс, но до какой степени компромисс? Вот Путин скажет, дайте Запорожье, у нас в Конституции Запорожье, да, написано, наша территория, Херсон. Вот, и что будет? Понимаешь? Поэтому, мне кажется, вот приехал, поговорили, хорошо, поговорили еще, созвонились еще, но вот, не знаю.
У меня просто, когда вот ты сравнивал Трампа с таким нью-йоркским девелопером, который с насколько покупает, строит, и все это происходит очень быстро, я бы добавила в эту картину, в это сравнение еще то, что он покупает землю, на которой была, не знаю, там единственная больница в районе, и он ее сносит и строить торговый центр. И у меня тоже вопрос, получится у него или не получится, и что он будет делать, когда не получится, и если. Но меня-то больше, знаешь, беспокоит то, что в его стремлении скорее как бы решить это в своем каком-то представлении, интересы Украины его волнуют гораздо меньше, чем собственные интересы. И не думаю, что здесь может идти речь о каком-то понимании чего-то, не знаю, ценностного с человеческой, этической точки зрения, что там, типа, агрессивная война России против Украины – это плохо. Путин – агрессор, он военный преступник. Я вот не думаю, что Дональд Трамп рассуждает в таких категориях. И меня это тревожит, потому что от этого зависят те масштабы поддержки Украины, которые он будет или не будет оказывать.
Ну, как раз меня-то это... Ну, в смысле, я понимаю, о чем ты говоришь, но он такой реал-политик, понимаешь? Вот. То есть Украина должна пойти на компромиссы, и Путин должен пойти на компромиссы. Вот. И тогда, значит, это будет достигнуто. А что-то там Путин не идет на компромиссы. Дальше, ты права, интересно. Какая реакция, когда не получается? Вот, кстати, я не помню, потому что ему первый срок довольно много поставили палки в колеса и мешали ему. Он как-то в этом смысле был поспокойнее. Сейчас как будто он хочет make America great again tomorrow, да? Вот. А если не получится, что? Вот там с газа это еще в этом смысле звучит там. Я куплю газу, он сказал, да?
Ну, он да, там какую-то ривьеру хочет сделать.
Еще сказал, что куплю газу, а, куда, ну, а вот 1,5 миллиона человек или сколько? Ну, в общем, да. Поэтому, что касается, с точки зрения реал-политик как раз, он, насколько я понимаю, в его представлении, да, они должны выглядеть как, я думаю так, как бегство Байдена из Афганистана. Вот, поэтому в этом смысле, там, не знаю, поддержка вооруженных сил Украины после окончания войны, когда это будет, я не думаю, что... так или иначе они это прекратят. Но на самом деле все равно договор — это компромисс с обеих сторон, неизбежно. Вот. А поэтому, нет, я как раз я думаю, что, знаешь, вот максимальная позиция с точки зрения такая не реал-политик, она наоборот, в случае, когда нужно достичь компромисса, она может помешать. Потому что когда ты смотришь с точки зрения, значит, идеалов, там, да, там, вот, война до победного, и сторонники войны до победного есть с обеих сторон. Но там, с точки зрения, значит, реализма, война до победного невозможна с обеих сторон. Вот, поэтому это как раз мне кажется, что здесь скорее самая вот точка неизвестности для меня — это его желание решить поскорей, вот прям поскорей, знаешь, вот как будто вот ты сел с утра, у тебя список дел, понимаешь? Я хотел показать список дел, а у меня вместо списка дел вот такой рисунок есть. Во время разговоров с кем-то нарисовал. Вот. Предположим, это Шепелин. Вот, значит, у тебя список дел, да, и ты хочешь, и ты такой так распланировал, вот есть какое-то первое дело, которое ты хочешь поскорей, и у тебя на него 2 часа, как у Трампа, сутки были там, да, а ты все делаешь и делаешь, а оно не заканчивается, потому что там такая трудность, и вот как он на это отреагирует, да, это, а мне кажется, что он не решит, ну, в смысле, Путин, на мой взгляд, мы же бабки у подъезда, да? Хорошо, да. Деды. Да? Детки, он, конечно, да. Уверен, что его правильная тактика — это выжидать. Потому что время на его стороне. Какое-то наступление идет, хотя оно сильно замедлилось. В Курской области проблему решим, санкции не работают, Роснефть не под санкциями, Трамп спешит, дергается, хочет поскорее закончить. Так что я спешить не буду. Буду требовать Запорожье и Херсону, понимаешь? То есть вопрос здесь. Поэтому я скорее могу предположить, будучи дедом со спиной, больной спиной у подъезда, что Дональд Трамп через какое-то время может надавить через новые санкции на Путина. Вот. Именно потому, что, знаешь, тупо... Блин, не получается, не идет он на уступки. Ну, получай, я же тебе обещал. Кстати, сейчас я...
Будь здоров, дорогой.
Он микрофон дорогой выключил.
На правду. Все так и будет, видимо. Вот, запомните, Захаров чихнул не просто так.
А, нет. Ну, в общем, все, ты все думаешь как раз над тем того, что все как раз усложнится еще больше, и что Путин...
Я думаю, что, смотри, с одной стороны, я согласна, что Путин выбирает стратегию ждать до упора. Типа, он считает, что он в сильной позиции сейчас, и что у него все окей, и у него все под контролем. Экономически его никто не задушил и не задушит. Набиуллина, значит, у него молодец. А санкции не работают, теневой флот все еще худо-бедно, но как-то ходит. А вот еще вроде как товарищ Си согласился приехать на 9 мая. Ну, непонятно, кстати, приедет или нет. Я бы дождалась все-таки комментариев китайской стороны, прежде чем победно заявлять, что к Путину на парад победы приедет Си Цзиньпинь. А что касается Трампа, то, не дождавшись результата, у него, в общем, не так много вариантов. Первое – разозлиться и сделать что-то резкое и больное для Путина. Я не очень понимаю, какими должны быть санкции, что Росатом под санкции, Роснефть под санкции.
Роснефть, да. Нет, там есть еще, есть.
Ну, есть, да, какое-то. Вот. Либо просто потерять к этому интерес. Просто перевернуть вот так вот глобус и сказать, слушайте, вообще, вот тут вот есть еще там, у меня вот с Канадой не разобрался, и вот Гренландия, кстати, меня интересует. И ему просто станет скучно. Но он отвлечется на что-то другое.
Ну, то есть два фактора. Первый фактор все-таки он... тогда нужно будет Украину денежно поддерживать, а он сказал, что это... Много всего наговорил, что это неправильно, да? Ну вот. А, и здесь есть фактор, чтобы выглядеть как Байден, который отбежал из Афганистана. Это, мне кажется, многие даже писали со ссылкой на там, его советников. Это здесь я не выдумываю. Но мы, кстати, забыли еще один фактор, который делает ситуацию еще более туманной, да, и любые перспективы их прогнозирование сложным, это то, что они же оба похожи, да, оба такие, значит, агрессивные нарциссы, которые хотят первенствовать, просто они по-разному первенствуют. Путин всегда первенствует так, ой, а я ни при чем, вот, да, это не мои зеленые человечки. А Трамп говорит, это мои зеленые человечки, и я еще больше отправлю, да, то есть он не стесняется. Так вот, понимаешь, если предположить, что Трамп действительно описывает, как был разговор с Путиным, предположим, где он ему угрожает, в описании его, да, что, значит, ну-ка забирай, что есть, или я тебе такие санкции введу. Владимир Владимирович Путин, весь его, вся эта бессмысленная война началась потому, что, во многом потому, что Путину казалось, что ему улыбаются на встречах с семеркой, это его слова, да, помнишь, это на Валдайском клубе где-то говорю, ему улыбаются на встречах с семерки, восьмерки, а за спиной смеются, ему казалось, понимаешь, казалось. А тут ни хрена не кажется, тут ему в лицо говорят, что ты не сверхдержава, равная нам, как тебе кажется, было Советский Союз когда-то, а подвинься. И вот тут как раз, понимаешь, мы как-то... Представь, посмотри на глазами Путина на эти угрозы.
Ну, это вряд ли все равно. Опять же, сдвинет Путина с его...
Наоборот, только разозлит, да, мне кажется.
Стратегии, что типа я тут на своих, значит, шести аршинах сидел и сидеть буду.
Так только разозлит, мне кажется, как раз. Да? Поэтому, в этом, да, ну, в этом, да, смысле. Поэтому этот полет самолета, это скорее вот часть Трампа. Поскорее, давай там договаривайся, предлагаем там Курская область, редкоземельные металлы, туда-сюда, там коридор в Крым, все. Гарантии, ну, да, не в НАТО. А Путин, хорошо. А также Запорожье и Херсон. Вот, карта на стене у меня. Видите, да. Там Запорожье, часть России.
И да, еще вот Зорькин принес карту. Точно. Спасибо большое, говорю я дорогому Андрею Захарову. Сегодня невероятно артистичный. Впрочем, как и всегда, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Захарова и смотрите его на Insider Live в программе «Прослушка» и смотрите по воскресеньям в стриме с Ильей Шипелиным. Я хочу сказать спасибо всем, кто нас смотрел, всем, кто нас слушал, ставил лайки и комментировал. Это всегда очень ценно. Ну и не забывайте, что есть разные способы поддержать канал и Breakfast Show, как всегда, с вами каждое утро. Включайте завтра в 9 по Москве. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Всем большое спасибо. Пока.